Картинка 11. Сутки в Санкт-Петербурге. Маршрут: сирень на Марсовом поле, леса Спаса на крови, метро. Другой Санкт-Петербург, день рождения кузена, семейная кинохроника, День Победы, пасхальная служба в Казанском соборе, развод мостов, первомайская демонстрация. Мы шли по Марсовому полю, как победители, пьянея от дурманящего аромата просыпающейся природы. На одном из почти еще голых кустов чудом расплескались нежно-фиолетовые крестообразные лепестки. Анастасия Валерьевна втянула носом в воздух и быстро посеменила к кусту. Бережно взяла его ветку в руку и стала вдыхать ее запах, закрыв глаза и блаженствуя. «Это невозможно! Мне никто не поверит! Чудо! На Марсовом поле до Пасхи расцвела сирень. Чудеса в решете!» — шептала тетя Настя, боясь испугать робкий первоцвет. «В честь твоего приезда, пропажа, она расцвела!» — рассмеялась пожилая дама, выпустив ветку и повернувшись ко мне. «Ты появляешься в Питере раз в 30 лет, и сирень бунтует, распускаясь так рано, тоже нечасто. Перед нами высилась громада самого русского храма города, Спаса на крови. Его разноцветные купола-кокошники так похожи на купола его старшего московского брата Василия Блаженного, отражались в зеркале воды канала Грибоедова. Церковные кресты как будто тосковали по прохладе вод канала, когда-то их укрывшего от расправы советской власти. Смотри, красотища какая! Ты, наверное, и не видела Спас на крови без лесов. Мы, ленинградцы, так привыкли к тому, что почерневшие от дождей леса вокруг храма – данность нашего города. И даже шутили, стоять они будут до конца советской власти. И ты знаешь, дорогая, шутка удалась. Леса как раз убрали в августе 91-го, рассмеялась тетя Настя. Так, болтая и шутя, мы добрались по набережной канала Грибоедова до станции метро. Ехать на такси к моему брату Анастасия Валерьевна наотрез отказалась, и я, вдохнув побольше воздуха, нырнула за ней в подземку. Заплеванное и вонючее метро в Нью-Йорке и Чикаго, демократичное и современное в Лондоне, белоплиты и безликое в Париже – это всего лишь вид не совсем безопасного, но достаточно удобного транспорта. Метро же в Москве и Ленинграде – это символ величия и мощи страны Советов. Построено оно было в качестве дворцов для народа, с мозаиками, бронзовыми светильниками, скульптурами и мраморными полами. И так же, как дворцово-парковый ансамбль Российской империи, оно вызывает восхищение. Мы спустились вниз по бесконечному эскалатору в окружении японских туристов, восторженно цокавших языками и постоянно щелкавших фотоаппаратами и камерами мобильных телефонов. Проехав несколько остановок, поднялись наверх, вышли на площади у финляндского вокзала и сели на городской, заляпанный грязью автобус. В салоне автобуса было многолюдно, пахло потом, табаком, перегаром и селедкой. Пассажиры заметно отличались от той публики, среди которой мы недавно прогуливались по набережным и Невскому. И дело не в том, что они были одеты по-другому, у них были совсем иные лица и глаза. Пустые, хмурые, как обычное питерское небо. Крепкий мужчина лет 60 в потертой кожаной куртке и кепке уступил Анастасию Валерьевне место. «Что же это вы, сударыня, в самый час пик, в гости к детям или в поликлинику? Надо двигаться до полудня, а то затопчут ведь. Присаживайтесь», – произнес он приятным низким голосом. «Спасибо, мне здесь пару остановок, я постою». Стала отказываться тетя Настя. «Вы ведь с работы возвращаетесь, устали. Смена как раз закончилась на заводе. Устраивайтесь поудобнее и не выдумывайте». «Да, я действительно возвращаюсь с работы. Ремонтирую в подворотне, недалеко от площади Ленина. Мелочь разную, жить-то на что-то надо». Когда-то был уникальным слесарем-универсалом на Кировском заводе. Как мой отец, И дед, и прадед гордился своей рабочей династией. Люди уважали. Нет больше рабочих династий. Теперь нас именуют быдлом. Все дворянские, да купеческие корни выискивают. В этаком рвении вон весь Кировский завод растащили. До Первой мировой войны на Путиловском почти 30 тысяч рабочих было. Огромное силище. Все революции начинали. В 91-м числилось почти 70 тысяч человек, а сейчас, 3 тысячи. Всех нас в канализации слили, а завод рассовали по карманам. Кучку буржуев, сынки которых на Невском в кабаках, да по заграницам старинные денежки спускают. Они думают, сдох рабочий класс, спились или в бомжей бесхребетных превратились. А мы живы, и наша генетическая революционная память тоже жива. Сначала спокойно и просто, а потом все громче и яростнее, как на митинге чеканил старый рабочий Кировского завода, превращаясь в скульптуру Ивана Шадры, булыжник орудия пролетариата. У нас, думаете, на ЛМЗ лучше? Чиновники и менты жиреют, а я матери зубы вставить не могу. Денег нет. Зло поддержал разговор чернявый дядька лет 50. Твоя мать без зубов, а моя почти ослепла на оба глаза. Операцию делать надо. А ей пенсии, да моей зря платы хватает только на оплату коммуналки, да хлеб с молоком. С ненавистью вклинилась в разговор полная женщина с авоськой в руке, из которой и сочился тот зловонный селедочный дух. «А мой, а моя? Взятки кругом вымогают, в блокаду при фашистах голодали. И сейчас, старики!» Весь автобус ругался отчаянно и злобно на глухую власть взяточников, чиновников и полицию. Непреодолимое обстоятельство и слякотную мерзкую жизнь. Это был другой Санкт-Петербург. Тот, который не видит и не хотят знать праздные туристы. Автобус приткнулся к нашей остановке. Мы вышли на улицу Замшева, застроенной типовыми 9-этажными домами, что в конце 70-х пришли на смену хрущевским 5-этажкам. Сколько восторженных дней детства и юности пронеслось здесь. Я огляделась, горько защемило в груди. Так бывает при встрече с горячо любимым ранее человеком, когда видишь, насколько он изменился и постарел. Дома обветшали, скукожились, глубокие морщины, трещины покрывали фасады и были загримированы черным герметиком. Вместо бывших волейбольных и хоккейных площадок, беседок и качелей, как, впрочем, и любой другой свободный клочок земли во дворах, были заняты машинами. Теперь жестяные коробки, а не дети. Разговорчивые старушки или играющие в домино мужики хозяйничали в этих дворах. Подъезд тоже облупился и постарел, но лифт, к нашему счастью, работал. Дверь в заветную квартиру моей тети Риты открылась, и я погрузилась в мир цветов, запахов, эмоций и образов прошлого. Все свои школьные и студенческие каникулы я проводила здесь. И тетушки Рита и Настя, две закадычные подружки, по очереди таскали нас с кузеном Владом по всему Ленинграду, в Пушкин, Павловск, Петергоф, театр, зоопарк, на дачу в Сестрорецк и на озеро Красавица. Дорогие мои, у меня обонятельная галлюцинация. Или действительно пахнет свежеиспеченным хлебом? Поинтересовалась Анастасия Валерьевна, передавая жене моего кузена зонтик и шляпу. Неужели ты, Оленька, теперь не только песочные корзиночки, но и хлеб печь научилась? Статно русоволосая румяная Ольга заулыбалась и стала степенно объяснять. Да это Владу к юбилею на работе хлебопечку подарили. Вот я и опробовала ее сегодня. Так что с почином.
А что это за история с корзиночками? Почему не знаю? Заинтересовалась я. Это, сестричка, не знать, а видеть и есть надо. Смотри! Гордо произнес Влад и распахнул дверь в большую комнату, где высилась внушительных размеров пирамида из пирожных в виде корзиночек с цукатами, свежими ягодами и цветами из крема. Теперь у нас нет проблем с подарками к праздникам. Все от мала до велика просят Олюшку принести ее фирменных пирожных. Вот только я страдаю. Поправляюсь. С ума ж сойти можно от такой вкуснятины. Прошу к столу очень долгожданные гости. Протянул Влад слово «долгожданное». Проголодались, небось, по Питеру расхаживая. Как добрались до нас? На перекладных ехали. Сначала на метро до площади Ленина, а потом на автобусе. Ты же знаешь тетю Настю, нельзя уговорить взять такси. В автобусе Анастасии Валерьевне такой интересный дядька место уступил, настоящий трибун. Еще бы пару остановок, и все пассажиры готовы были бы идти вместе с ним на штурм Зимнего, рассказывала я, удобно устраиваясь напротив блюда с желе свекольного цвета, где плавала большая фаршированная рыба. «Знаешь, пропажа», — повернулась ко мне тетя Настя, «я помню, как меня учили в детстве, что за столом надо вести беседу только о хорошем. Поэтому ни о политике, ни о религии, ни о болезнях говорить мы не будем. Крайне вредно для пищеварения. Будем вспоминать. Кстати, пропажей ведь тебя назвала мама Влада, Маргарита Николаевна. Любопытно это было очень в детстве». Как тебе что-нибудь понравится или заинтересует, ты тут же останавливаешься и не отвечаешь ни на какие вопросы, как будто пропала. Влад рассмеялся и, разливая шампанское, подтвердил, что из общения выпадать – мое наилюбимейшее занятие. «С днем рождения тебя, братишка! С днем рождения тебя, Владенька! С днем рождения тебя, любимый!» Дружно и громко поздравляли мы юбиляра. «Знаешь, сестренка, я здесь ко Дню Победы фильм смонтировал из старых дедовых фронтовых фотографий, документов, аудиозаписей. Не рассказывал он нам с тобой про войну, медалями и орденами не дорожил. Помню, как мы маленькие играли с ними, в песок закапывали, секретики делали. У нас с тобой самые здоровские секретики были». Страшное дело война, грязное и ненужное, что не рассказывать. Живым надо жить и радоваться жизни, а не детишек непонятными для них страшилками пугать, — говаривал он. Ордена и медали никогда не носил и от инвалидности после войны отказался. Какой я инвалид? Я живой, здоровый мужик. Инвалиды – это те, кто без рук и без ног, а у меня только одна нога короче другой. Да с десяток осколков по телу гуляет. А у кого их нет, кто с фронта вернулся? Помнишь, как шутя отчитывал он бабушку, когда та сетовала на то, что инвалидность ему положена, и пенсию можно было бы оформить побольше? «Эй, давайте теперь фильм смотреть!» – оборвал воспоминания Влад и щелкнул кнопкой телевизионного пульта. Щелчок! На экране замелькали кадры любительской семейной хроники. Мы все вместе, за столом, под усыпанной цветами яблоней, белым наливом. И мой дедушка, такой высокий и красивый, с самыми сильными и надежными руками на свете, поздравляет мою маму с днем рождения. Его голос слегка дрожит и звучит немного с хрипотцой. Дочь родилась 9 мая, в День Победы. Точнее, победа родилась в ее день рождения. «Если моя дочка счастливая, то я выживу», — повторял я много раз. Помню, лежим в окопе, а сверху поливает немецкий мессершмитт. А я как молитву шепчу. «Если моя дочка счастливая, то я выживу. Если моя дочка счастливая, то я выживу». Так и выжил один из всего взвода с именем дочери на устах. «Счастья тебе, доченька». Потом замелькали фотографии старого семейного альбома и совсем незнакомые страницы и фото, переснятые из личного дела деда, альбомов его друзей, наших родственников, из военных газет и архивов. Вот дед в дверях военного эшелона, а здесь он при вручении ордена Красной Звезды, а это он расписывается на стене Рейхстага. Дальше зазвучал голос моей мамы. «Я хорошо помню первый день войны. Тепло, солнце ярко-яркое. Я прибегаю с Приднепровского луга и кричу: „Мама, папа, смотрите, какую я красивую бабочку словила!“ а мои родители стоят с помертвевшими, вытянутыми лицами и повторяют только одно слово – война, война. И мне стало так страшно. Но мама не плакала, и мы не плакали. Папа ушел в военкомат, но скоро вернулся. Его оставили в тылу для организации партизанского подполья. Он сразу стал собирать нас в дорогу. Привел две облезлые, полуслепые, хромые лошади. Старые худые клячи, которых даже военные не отняли у нас тащить орудие или перевозить раненых. Потом папа проводил нас на телеге за город, а сам вернулся. Все знали, что немцы расстреливают семьи коммунистов и евреев. А папа был членом партии с 1928 года. Нам надо было уезжать. Мы добрались с отступающими войсками до Дона. Переправу бомбили немцы. Военную технику и лошадей перевозили на пароме. Красноармейцев на лодках. Беженцев же не переправляли вовсе. И тогда моя мама, ваша бабушка, подошла к командиру переправы и сказала: «У вас сильные бойцы, они хорошо гребут, но лодками управлять не могут. Поэтому лодки переворачиваются, и много красноармейцев гибнет. Я буду править лодкой столько, сколько надо, а вы перевезите под воду с моими детьми на пароме». Нас перебросили через Дон, а ваша бабушка под бомбежкой перевозила красноармейцев через реку. Она управляла лодкой все время, пока работала переправа. А потом мы ушли за реку вместе с отступающими войсками. Помню, когда командир переправы спросил мою маму, не было ли ей страшно. Она ответила: «Было. Но я повторяла все время, если мои дети счастливые, то я выживу». Фотографии и кадры пулеметными очередями выстреливали в нас болью. Аресты коммунистов на оккупированной территории начались сразу же. «Никаких навыков подпольной работы у них не было», – продолжал звучать рассказ моей мамы. Но дедушке все же удалось уйти из города. Он отлично знал лес и в одиночку пересек линию фронта. Ему повезло, его не расстреляли за невыполнение задания, утрату личных документов и партбилета, а разжаловали в рядовые и отправили в штрафной батальон. Потом ранение и разведвзвод, с которым он старшиной дошагал до Берлина и расписался на Рейхстаге. 3 ранения, 1 контузия, 26 походов за линию фронта. На экране портрет моей мамы с букетом раннего жасмина. Я хорошо помнила, что это фото было сделано 9 мая 1945 года. Сколько же счастья и восторга было в ее глазах. Дальше пошли послевоенные кадры, а мамин голос продолжал рассказывать. 9 мая 1945 года я прибежала в школу очень радостная и счастливая, с букетом жасмина, ведь мне исполнилось 15 лет, а все вокруг кричат: «Победа! Победа!» Обнимаются, целуются, танцуют. Наша учительница горько плачет. Ее муж погиб. Война окончилась, и мы стали ждать папу, единственного оставшегося в живых мужчину из всей нашей большой и дружной семьи. 2 брата моей мамы, вашей бабушки, мужья ее 4 сестер погибли, а ее отец умер от тифа после концлагеря. Мы счастливые с братом, самые счастливые в нашей семье. Наши мама и папа остались живы. Так и живем счастливыми. И вы у нас счастливые дети, дорогие, потому что родились после этой страшной войны. Фильм закончился, а мы с Анастасией Валерьевной и Олей вытирали слезы. Спасибо тебе, Влад, за такой замечательный подарок в день твоего рождения. Я очень хорошо помню наших бабушку, дедушку. Они были красивыми и добрыми людьми, подарившими нам с тобой удивительное детство в доме на берегу Днепра. О войне рассказывали очень редко и крайне неохотно. А вот о послевоенном бабушка вспоминала частенько. Твой папа был страшным хулиганом. Как-то нашел он где-то гранату и бросил ее в школьный туалет. Хорошо, что сортир был во дворе школы, и никто не пострадал. После этого моего любимого дядюшку исключили из школы. А тут и наш дедушка вернулся с фронта и серьезно пообщался с сыном. Сесть на мягкое место твой папочка, дорогой братец, не мог неделю. Зато сразу стал хорошо учиться. Вечер воспоминаний вспыхнул радостными улыбками. Все-таки юбилей. Питер подслушивал под окном, позабыв про свой пакостный характер и плохую погоду. Солнышко запуталось в проводах, и сумерки не спешили разгонять нашу дружную компанию. В этом году многие возьмут портреты своих близких и выйдут на Невский, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Но мы, ленинградцы, пойдем на Пискаревку. Наш не то что полк, а почти целый город остался там лежать навеки. Поэтому мы мало рассказываем фронтовых историй на семейных обедах в День Победы. Все больше молча едим хлеб и пьем горькую. Да и орденов, как, впрочем, и военных фото в семейных архивах у нас почти нет. Задумчиво промолвила тетя Настя, привычно сметая крошки хлеба со скатерти в ладонь, высыпая их в рот. Это в книжках «Война и победа общая», а по жизни она у каждого была своя. В комнате опять воцарилось молчание. Помню, крестная моя тетя Маруся, жившая в селе под Вологдой, мне рассказывала, как в советское время 9 мая отмечали у них тихо. Просто убирали избы, накрывали столы и поминали всех. И тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто помер с голодухи или придя с войны от ран. Вдовам погибших солдат выдавали такие книжечки с отрывными листами. Я так понимаю, это были талоны какие-то или квитанции, но крестная называла их отрывными листами. И раз в месяц на почте можно было получить по такому листу 3 рубля. Сейчас, по давности лет, я уже и не помню, за что государство платило такие деньги, но знаю, что иногда это были единственные деньги в семье, так как в колхозах на трудодень начислялись только слезы и палочки в тетрадке бригадира. «Простите, но я в День Победы не пойду. Ни на Невский, ни на Пискаревку», – тихо сказала молчавшая до сих пор Ольга. «Я поеду на Серафимовское кладбище. Мои все там. Моя бабушка, жена бригадного генерала Красной Армии, не эвакуировалась и осталась в блокадном Ленинграде. Чудом выжила с годовалым ребенком на руках, променяв все, что было ценного в доме, на еду. Она очень мало рассказывала об этом чудовищном ужасе и всегда горько плакала. Все родные и друзья ее погибли, и на Пискаревку она никогда не ходила». И опять гнетущая тишина. Каждый думал о своем. В реальность меня вернул звонкий голос хозяйки дома. «Дорогие гости, наступило время сладкого. Зажигаем свечи, поздравляем именинника, никуда не спешим, поскольку обязательно поедем в Казанский собор на крестный ход, а потом посмотрим на развод мостов. Возражения есть?» Мы отвезли Анастасию Валерьевну домой, запарковали машину на набережной Мойке и поспешили в Казанский собор. Народу было много, но не настолько, чтобы нельзя было войти, помолиться и зажечь пасхальную свечу. Вокруг меня создался какой-то непонятный круговорот подтянутых молодых людей в черных костюмах, вынесший меня прямо к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому в Арсенофию, шефствовавшему вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко во главе крестного хода. Вот так я по промыслу Божьему и прошла вместе с особо значимыми людьми города крестным ходом вокруг Казанского собора. «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» раздавалось со всех сторон. Прихожане целовались, поздравляли друг друга и зажигали красные праздничные свечи. Помолившись еще немного и приобщившись к благодати и к власти, мы направились смотреть развод Дворцового моста. Когда часы на моей руке показали 1:25 до полуночи, створки моста дрогнули и поползли вверх. Задохнувшись от соприкосновения с этим ночным чудом, я смотрела, как распахнутая пасть дворцового моста проглатывала баржи и прогулочные катера, идущие по Неве. По опустевшим улицам ночного города гуляли люди, целовались, поздравляли друг друга с праздником, несли свечи с пасхальным огнем, пели и смеялись. Никогда не спящий город отмечал Пасху и радовался воскресению Христа. Волю нагулявшись по ночному Санкт-Петербургу и насмотревшись на светлые смеющиеся лица петербуржцев, и в отеле я уснула. Разбудил меня марш прощания славянки, а за ним знакомые с детства слова другой песни: «Марш, марш вперед, рабочий народ». Выглянув в окно, я увидела, что на Невске выплюснулась первомайская демонстрация. Сперва прошли представители ЛДПР, потом проследовали коммунисты с примкнувшей к ним группой лиц с плакатами партии ЖКХ. За ними вышагивали члены «Справедливой России», заметно оживляли демонстрацию лимоновцы с лимонками на знаменах. В конце колонны демонстрантов резвилась молодежь на самокатах, в карнавальных костюмах, задорная, креативная, с плакатами: «Пока вы строите империализм, мы строим будущее». «Дррррр!» – раздался телефонный звонок. Это опять был мой американский приятель Макс. «Дорогая, какой веселый русский народ! Посмотри на часы! Только 10 часов утра, а уже пьяненькие ряженые под музыку гуляют по Невскому. Впереди Ленин с флагом, а за ним другие клоуны с плакатами и шарами. Ну и что в этом случае можно объяснить иностранцу? Да, карнавал с утра, ну и что? А когда вы все пьяные, якобы ирландцы, в день Святого Патрика в дурацких зеленых шапках красите воду в зеленый цвет, так это ничего?» Стала я напирать на Макса, устав оправдываться и объяснять ему наши традиции. «Ты что такая злая с утра? Мне нравятся карнавалы. Только объясни мне, в честь чего это веселье и в кого надо рядиться? Может, я тоже хочу поучаствовать?» Миролюбиво забасил Макс. «Шей себе костюм тачанки с пулеметом на голове!» Съязвила я по-русски и бросила трубку.